Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую Татьяна Сана Касаткина, главный научный сотрудник Института мировой литературы РАН, заведующая Центром Достоевский мировой культуры. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не в первый раз вы у нас на радио «Вера», и нам это очень радостно. Хорошая традиция уже складывается с вами говорить о Достоевском и не только. Но вот сегодня, конечно же, начнем именно с Федора Михайловича, потому что заканчивается юбилейный год, хронологически календарный, а может быть, какие-то мероприятия продолжатся еще. Кто знает, может быть, вы нам расскажете. И у меня первый вопрос к вам: как вы выжили? Потому что, мне кажется, на вас свалилось столько в этот юбилейный год.
Не знаю, не знаю. Но я, как бы, поскольку я все-таки еще отвечаю за людей, которые в центре, то мне надо было вот эту стратегию выживания как-то продумать. Я не то чтобы ее продумала, но я просто постоянно им, естественно, себе напоминала. Значит, господа, коллеги, товарищи, главная наша задача в этом году – это выжить. То есть, как бы, ну, главное, что называется, правильно поставить приоритеты. Потому что когда на самом деле вот это вот все захватывает, то в какой-то момент постепенно перестаешь там есть, пить, спать и думаешь, что это нормально. Вот. И особенно молодые люди к этому склонны, прямо вот совсем. Вот. И это очень опасно. Ну, вообще для жизни опасно, не только для юбилейных годов. Вот так вот куда-то погружаться и терять себя в этом процессе, потому что, ну, везде можно потерять себя. А без, если мы потеряли себя, у нас нет, нет орудия для общения ни с чем, ни с Достоевским, ни с миром, да. Вот, поэтому вот, да.
В общем, Достоевским нужно будет заниматься и после юбилейного года, поэтому мы вам желаем сил.
Спасибо большое. Я, на самом деле, очень рада, что юбилейный год кончился, потому что, ну, во-первых, да, я за этот год научилась говорить «нет». Я всю жизнь не умела, а вот сейчас прям у меня хороший такой крепкий навык появился. Вот, и я все время, ну, не все время, вот когда я говорила «нет», то в ряде случаев я говорила, ну, вот если вас Достоевский интересует не только в связи с его юбилеем, то мы можем вернуться к этому вопросу там в 22-м году. И знаете, к моему великому счастью, практически все люди, которые ко мне обращались, они говорили: да, конечно, это очень здорово, и некоторые даже уже начинают вот опять писать, чтобы вот на следующий год.
Это прекрасно.
Да.
Потому что иногда складывается впечатление, что мы живем от одного инфоповода к другому. И как только один инфоповод сменяет предыдущую тему, предыдущая тема уходит в небытие. И вот это как раз печальное следствие нашего информационного мира, который данность, он не хороший, не плох, он просто такой, какой он есть. И в нем есть свои сильные места и свои, пожалуй, и слабые места. И одно из слабых мест, как мне кажется, как раз в том, что мы в связи с какими-то датами, а чаще юбилеями, задумываемся и ставим перед собой важные вопросы, и как только отработаем эту историю, тут же она у нас уходит из повестки дня, уходит из горизонтов, соответственно, зрителей, читателей, слушателей и так далее, и, казалось бы, дальше можно на что-то иное переключаться. Вместе с тем, Достоевский как раз тот автор, который перед нами постоянно ставит ключевые вопросы, связанные с тем, кто мы такие.
Угу.
И уходить от этих вопросов совершенно не хочется. Потому что, нет, пожалуйста, можно сбежать. От этих вопросов можно сбежать, но только что это даст?
Да, и мне кажется, и не нужно уходить от этих вопросов. И вот чем вообще полезен юбилей, чисто прагматически? Тем, что на писателя и на объекты, связанные с писателем, обращает внимание государство. И, что называется, спасибо за это юбилею и государству. И вон трехэтажный, наконец, музей Достоевского в Москве состоялся, который всегда ютился на первом этаже и там чуть ли не на правах квартиры съемщика. Вот. И Питерский музей. И, в общем, как бы музеи вообще... Мне кажется, в основном очень хорошую поддержку получили за эти вот 3 года, потому что все-таки юбилей Достоевского был уникальный. По-моему, я не помню больше, по-моему, даже Пушкина мы 3 года не готовились. Да,
и, тогда и были 90-е. 90-е. 1999 год же ведь был 200-летие со дня рождения Пушкина, и 90-е годы, там, мне кажется, вообще повестка была.
Нет, на самом деле праздновали юбилей Пушкина первый, который праздновался очень широко.
Это правда.
Вот. И, ну да, но его праздновали в тот год, когда вот он был. А тут прямо 3 года.
На подготовку.
С 19-го года, да. Мы начали работать, была создана программа празднования юбилея. И 3 года, вот как бы все включены, конечно, особенно был последний год, вот, но 3 года вообще шла работа. Вот, так что на самом деле это какой-то тоже знак того, что ну, все отдают себе отчет, кто такой для России Достоевский.
Слава Богу.
Да, да.
Слава Богу. И удивилась, знаете, чему? Спросила, провела одно занятие традиционно со студентами. Ну, у нас с ними не так много семинаров. И думаю, уж если говорить о Достоевском, ну, пожалуй, надо... «Преступление и наказание» худо-бедно в школе прочитано имя. А вот надо дать им что-то такое, что может зацепить, с одной стороны. С другой стороны, хоть как-то заинтересовать и... сформировать круг задач, которые возникают в связи с наиболее часто задаваемыми вопросами о Достоевском. Это, на мой взгляд, одна из таких тем, это легенда о Великом Инквизиторе. Но это, конечно, тяжелая артиллерия, традиционно, для 17-18-летних молодых людей, которые пришли из школы с багажом преступления и наказания, и в школе им по-разному преподавали. Есть гениальные педагоги, есть те, кто, ну, скажем так, сами не до конца для себя, может быть, чувствуют, про что на самом деле Достоевский.
Есть учителя, которые просто говорят, я не люблю и не понимаю.
Такое тоже возможно, вот. Но стоит в программе, поэтому надо как-то дать.
И это груз, на самом деле, лучше бы они его обошли. Это было, значит, все были бы целее.
И внутренне готовлюсь... к тому, что сейчас мы поговорим, пожалуй, о Великом Инквизиторе, и задам я, конечно, вопрос, нет ли желания дальше о чем-нибудь, а там посмотрим. И что вы думаете? И все они, как зайцы, говорят, мы хотим дальше. И это такая великая награда для преподавателя, пусть даже там для такого скромного, как я, что... людям нравится погружаться в смыслы Достоевского, нравится погружаться. Они через них, через эти тексты находят действительно ответы на какие-то свои вопросы. И Достоевский хорош тем, что его сколько ни копай, зная ваш опыт и наблюдая ваши лекции на протяжении там, нескольких лет, могу сказать, что вы постоянно делаете такие удивительные открытия в связи с текстами Достоевского, что аж сердце замирает, когда вас слушаешь. Не знаю, какие открытия принес этот год.
Ну, наверное, как бы самое серьезное это то, что в какой-то момент я поняла, что я... у меня ощущение, что я сказала уже вообще все. И поэтому я очень часто просила задавать вопросы. И вот это было просто огромное богатство. Потому что, ну вот я и в книге в своей последней, уже, ну она уже предпоследняя скоро будет, вот, написала о том, что вот эти вот вопросы, да, от слушателей и от учащихся, они все время разворачивают нас в том ракурсе, в каком мы сами на текст не смотрели. Потому что у каждого, на самом деле, вот эта уникальная позиция есть. И... эти вопросы, они помогли сформировать и сформулировать то, что как-то, ну, наверное, долго подготовлялось и как-то уже и звучало, но не было до конца выражено. Вот. И совсем тут помог вопрос на мексиканском круглом столе, мы, особенно благодаря пандемии, так-то мы успели бы, ну, там, максимум в Мексику и в Китай слетать, да? А тут мы просто
на весь
каждый
мир.
День, да, где-то в новом пространстве оказывались, сидя дома. Вот. И вот там прекрасный совершенно тоже Достоевест мексиканский, он у нас учился, вот, Луис Флорес, он поставил вопрос ребром. А вот Достоевский в детстве сказал, ну, в детстве практически, 17 лет человеку, что основная цель человеческой жизни вообще, да, разгадать загадку человека. Так вот, он ее разгадал или нет? И тут для меня все окончательно сформулировалось, и я сказала, что да, разгадал. Конечно, все коллеги практически начали говорить, как это принято. То есть, что нет, и дело вообще не в том, чтобы ответить там на вопрос, а дело в самой постановке вопроса там, и так далее. Да? Вот. Но дело-то в том, что он ее разгадал. И он постоянно пытался эту разгадку до читателя донести. И эта разгадка состоит в том, что человек... как мы его знаем, это не тот человек, какой он на самом деле. То есть мы постоянно общаемся с собой как с иллюзией о себе, как с, и прежде всего, и вот это то, что проходит через все братья Карамазовы, да, вот, это иллюзия собственной уединенности, отдельности. Вот. И Достоевский как раз и говорит о том, что настоящий человеческий образ – это другой. Мы уже и в этой студии тоже неоднократно
говорили,
звучало, да, что вот это вот, то, что он сформулировал еще в 64-м году, вот это вот идеал как бы жизни будущего века, мы будем литься, не переставая сливаться совсем, да, это он как бы все больше и больше стремился до человека донести, и, собственно, именно с этим он пишет «Братья Карамазовы». То есть вы не то, что вы о себе думаете. Поэтому все решения, которые вы принимаете, исходя из своего ложного образа, это не те решения, которые вы приняли бы, стань вы самими собой. Вот. Это как бы все... Весь мир меняется от того, что человек видит себя, наконец, в своем настоящем образе. И вот это, собственно, Достоевский пытается донести. И еще второе, да, что он говорит, что каждый бесконечно могуществен именно потому, что мы все не отдельны.
Не отдельны друг от друга.
Не отдельны друг от друга. И мы не... На самом деле, помните Алёшу, да, в «Братьях Карамазовых», когда вот эти вот нити от самых дальних звезд все сходятся в его сердце. Мы не отдельны не только друг от друга. Мы вообще не отдельны от каждой вещи мира для Достоевского. Вот. И то, что он еще в самом первом своем тексте попытался заложить и тоже, в конце концов, высказал только в «Братьях Карамазовых», это вот эта вот идея, которую он для себя открывает в «Живом мертвеце» Адоевского. Да? Он берет к первому тексту эпиграф из Адоевского, из «Живого мертвеца». Вот. И... там оказывается, что, опять-таки, очень важная вещь, что не только мы, не только наши границы совпадают с границами Вселенной, но и следствие любого нашего поступка, они абсолютно неуследимы, потому что они практически бесконечны. Самого маленького. Вот. И тогда это совершенно другой вообще способ бытия открывается для человека, который нужно практиковать здесь, потому что если здесь не начнем, то там мы его не опознаем. И в этом смысле удивительно, как он в «Братьях Карамазовых» разворачивает вот эту вот историю со сдиранием кож. Помните, там у Смердякова, да, ну, как бы это роман, в котором каждый в тот или иной момент оказывается перед крестом Христовым. И как бы, ну, разные образы для этого даны. Вот Смердяков рассуждает о вот этом вот русском богатыре, да, который...
Который взят в плен,
да.
И перед которым стоит выбор, отречешься ты от Христа, и да. Тогда сохрани жизнь, либо оставайся со своим Богом, но мы с тебя сдираем кожу.
Вот. И там, и как бы дело именно о коже идет. это ведь чрезвычайно интересно, потому что там же даже не ставится так вопрос, там, мы тебя убьем, там, да, или, то есть, потеряешь жизнь. А вот кожу сдерут. И Смердяков говорит, что нет, я типа думаю, что не надо.
Ну, у него там кожа, какая-то софистика начинается.
Кожу что... не надо сдирать. Кожу на не надо. Нет, на самом деле он рассуждает удивительно в духе нашего времени. Потому что, говорит он, ведь вот если бы даже, ведь сказано же, что скажи, если ты имеешь веру, да, то скажи сей горе, двинься. И она двинется. А я там бы вот стоя, да, на месте вот этого богатыря, да, я бы кричал бы там ближайшему холму, двинься и подави мучителей. Заметьте, он уже меняет, да, mm-hmm. вот эту вот цель сдвигания горы. Вот. А она же не двинулась, по моему слову. Значит, не очень-то там моей вере верят.
Там, в смысле,
ну, там,
наверху.
Там, да, там, наверху. Вот. Значит, сказать, уже особо рассчитывать не на что. Так чего ж я тогда еще и кожу-то мою потеряю? Я уж тогда, по крайней мере, кожу свою сберегу. А уж отречение мне там, конечно, простят, потому что, ну, в принципе, всякий грех простится. Вот. То есть он как бы идет.
Ну, логично, в принципе, удобно.
Конечно, конечно. Очень удобно, очень логично. Гора не сдвинулась, как бы у меня явно проблемы.
Все в плюсе, в
общем. А дело-то в том, что Достоевский, опять-таки, вот у меня даже статья уже опубликована об Алексеевских мистериях братьев Карамазовых, и в книжке она тоже есть, в новой, которая скоро должна выйти в расширенном виде. И ведь Мережковский совершенно замечательно сказал Достоевскому, да, что о Алексеевских мистериях лучше него за 15 веков никто не говорил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, заведующая Центром Достоевский и мировая культура. Сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы на какую-то глубину нырнули сразу запредельную, но давайте пока не будем с нее уходить.
Про элевсинские мистерии, наверное, поподробнее хочется. Ага. Только, Татьяна Александровна, поскольку в этой студии, мне кажется, про элевсинские мистерии мы с вами еще не говорили, важно, думаю, пояснить, о чем идет речь? Это же уникальный опыт античного мира, вот этих самых эллинов, которые совершили прорыв фактически, прорыв к Господу Богу. Не вот среди вот своих там привычных нам там богов-олимпийцев, которых мы знаем по легендам и мифам Древней Греции, нет, а к чему-то сущностному и большему, чем все эти боги вместе взятые.
Мне, наверное, будет трудно говорить вот в этом сопоставительном варианте, потому что мне кажется, что, в принципе, через любую божественную форму можно пройти очень далеко, на самом деле. Вот. И, собственно, мистерии, а они существовали, ну, по всему древнему миру, да, они это и делали. То есть они просто предоставляли выход за пределы мифа, как он, ну, что называется, надобился в хозяйстве.
Вот. Из горизонтального измерения в вертикальное.
То есть был миф, который объяснял, почему там вот это нельзя, а это можно и даже нужно, и вот от этого избавляться так, там, а от этого так. То есть учил жить вот в этом срединном мире, да. Вот. А был миф, была мистерия, вернее, которая уводила далеко за пределы вот того, что Достоевский называл насущным, видимо, текущим. И Левсиния – это, конечно, самая мощная, наверное, во всяком случае, самая мощная из известных нам в этом смысле вот это вот и самая отразившаяся на в европейской культуре вот эта вот линия посвящения, которая выводит за пределы этого мира. И там очень интересно, да, потому что все, кто свидетельствует об Элевсиниях, об Элевсиниях нельзя было, то есть нельзя было раскрывать тайну за это казнили.
То есть суть того, что происходило во дворце в Элевсинах, свидетели происшествия, события, мисты вот эти самые, они разглашать
открыть
под страхом смертной казни не могли.
Причем рассказывают, что даже те, кто потом вот самыми первыми христианами становились, даже став христианами, они не разглашали то, что было с ними на элевсинских мистериях.
А элевсинские мистерии начали практиковаться задолго до пришествия Христа, то есть задолго до евангельских событий.
Совершенно верно. Вот. И, видимо, ну, во-первых, с одной стороны, они не разглашали верные клятвы, да, а с другой стороны, я думаю, была и другая сторона. То есть есть вещи, которые невозможно разгласить для человека, который не испытал их, не пережил их опытно. И я не знаю, с чем именно связан был запрет прежде всего. Потому что ведь мы живем в культуре, и вот сейчас мы это можем на себе почувствовать, где об очень многих вещах мы знаем, хотя самих вещей мы не знаем. Мы не начинаем читать ни одного писателя, не зная уже о том, что это за писатель.
Каково его место,
да,
величина,
да, да, да,
и так далее.
Что, чего от него ждать, да. Вот какую даже он на нас должен произвести впечатление. То есть вот это вот, так сказать, опережающий установочный опыт, он ведь на самом деле очень опасен, потому что он нам очень даже способен радикально закрыть встречу с самой вещью. Мы как бы уже знаем, у нас уже там вот эти вот нейронные связи заранее проложились, и мы с этих путей уже никуда не сходим. Мы только подтверждаем вот этот вот, сказать, общий миф, который нам был транслирован, хотя он может быть максимально неверен. Вот. Поэтому, в принципе, вот я бы тоже, сказать, если бы я была царица, вот я бы тоже запретила бы вот так вот как-нибудь законодательно сообщать о, допустим, книге до прочтения книги. Потому что нам осталось от мистерий? Нам осталась художественная литература, на самом деле. Художественная литература, ну, вот того уровня, где там Данте, Достоевский, Шекспир, да, то есть уровня посвятительного реально. Вот. И потому что, не потому что, а потому там какие-то другие соображения, да, типа жрецам заработать надо, поэтому все только сюда и только отсюда получаете обучение. А именно потому, что если мы об этом услышали до того, мы уже просто не воспримем этот опыт. Вот. И да, вот был запрет, поэтому, ну, как бы считается, что мы ничего не знаем, хотя на самом деле мы знаем очень много. В том числе мы знаем, что та фраза, которую Достоевский выносит в эпиграф к братьям Карамазовым, евангельская фраза, одна из наиболее глубоких, да, евангельских фраз, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, а останется одно, то принесет много плода, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Да? Это фраза, которую Христос обращает к пришедшим ему эллинам. Вот. То есть он говорит с ними на языке элевсинских мистерий в этот момент. Вот. Потому что ну, он ко всем обращается, да, на понятном
языке. На том языке, на котором люди в состоянии услышать.
Вот. Да, и это буквально там, да, от Феросиникинки, с которой он про собак говорит.
И сегодня это тоже так. Вот в чем парадокс. Сегодня это тоже так. С каждым из нас Бог говорит на том языке, который мы в состоянии воспринять и услышать.
Да, да. И поэтому, опять-таки, очень опасно, когда мы, как бы, ну, скажем так, директивно транслируем друг другу свое представление о Боге, потому что это с нами так говорили, и с нами говорили об этом. А с соседом он может совершенно о другом и совершенно по-другому заговорить. Вот, но если мы, опять-таки, вот этим нашим опытом перекроем вот это вот личное общение, да, то может уже и не услышать, что с ним заговорили. Вот, то есть, да, действительно, вот как он тогда разговаривал, так он и сейчас разговаривает. И вот когда он говорит с эллинами, да, когда он говорит с Серафиникинкой, мы приходим в ужас и шок. А когда он говорит с эллинами, мы вдруг понимаем, что это действительно самая, ну, одна из самых глубоких глубий, которая там была сказана. И дальше именно после этой фразы он говорит о том, что, да, любящий душу свою потеряет ее, а ненавидящий душу свою в мире сём обретет жизнь вечную. И вот это вообще камень, и это в связке. И вот это, конечно, вообще камень преткновения для читателя. Вот, что это, почему это? А это все элевсения, потому что элевсения, они как раз были о том, что здесь человек в уединении и зерно, а там, в той жизни, он колос. И именно не зерно в колосе, да, а он именно сам колос. И как бы каждая часть колоса – это целый колос. Это очень сложно вот, представление о человеке, структуре как бы человека и человечества, да, потому что то же самое, как мы будем лица, да, то есть каждый сохраняет лицо, каждый сохраняет личностный центр, сливаясь, да, совсем, это ведь значит, что...
Совсем.
Совсем.
Не то, что совсем, а...
Совсем, да. То есть с каждой вещью мира, да, с каждым существом и так далее.
Сохраняя свою сущность.
Сохраняя свой личностный центр даже. Не только сущность, а именно личностный центр, то есть в том числе и волевой центр. То есть оказывается, что это единое тело, у которого много личностных центров. А тело – это что? Это то, что дает нам опыт. То есть весь полученный опыт оказывается тотально разделенным. А одновременно есть множество личностных центров, которые этот опыт осваивают. И вот это, представьте, это совсем какое-то вообще другое видение, да? И это вот уж точно ни с каким буддизмом там не перепутаешь, даже в тех ограниченных формах, в каких мы его здесь знаем даже до сих пор, и тем более, как его знали раньше. Это другое. Это именно вот эта вот как бы сохранность любого личностного центра, потому что любой из этих личностных центров может стать ведущим в какой-то момент. Вот. И, ага.
Давайте мы на секунду прервемся. Очень много хочется спросить, но прерывать просто эту мысль даже как-то жалко и боязно. Поэтому после маленькой паузы наш разговор продолжим. У нас сегодня в гостях Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, заведующий центром «Достоевский. Мировая культура». В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. И, кстати, цикл фильмов о Достоевском, который называется «Евангелие Достоевского». Этот цикл фильмов недавно выпустил митрополит Волоколамский Иларион. Можно найти на YouTube-канале «Радио Вера». А найти YouTube-канал «Радио Вера» очень просто. Нужно найти сайт YouTube, на него зайти и там набрать в поисковой строке «Радио Вера» и увидеть наш такой небесно-голубой красивый логотип. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».